From the conference center at Temple...
Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной дневной сессии 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии — президент Генри Аринг, первый советник в первом президентстве Церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на воскресной дневной сессии 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие членам Церкви и множеству друзей повсюду, всем, кто смотрит эту конференцию. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи за органом Бонни Гудлифф и Линда Маргетс. Хор откроет это собрание гимном «Скажи, что есть правда». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Энрике Фалабелла, член кворума 70, после чего хор исполнит гимн «Веди, свет добрый».
Наш дорогой Небесный Отец, мы любим Тебя, и мы любим Твоего Сына Иисуса Христа. Мы так благодарны за эту чудесную возможность участвовать в этой сессии, за те послания, которые мы услышим, и за каждого нашего руководителя, которые будут выступать сегодня. Мы так благодарны за нашего пророка, президента Томаса Монсона, за его советников и за кворум 12. Мы выражаем нашу благодарность за восстановление Евангелия, за Церковь Иисуса Христа святых последних дней и особенно за искупительную жертву Твоего Сына Иисуса Христа. Мы молимся сегодня, Отец, чтобы наши умы и сердца были открытыми, чтобы мы могли понимать те послания, которые Ты уготовил для нас. И мы молимся, чтобы Твой Дух был сегодня с нами. И это мы говорим во священное имя нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас мы будем рады услышать выступление старейшины Дэвида Беднара, члена кворума 12 апостолов. После него выступит брат Брайан Эштон, второй советник в генеральном президентстве воскресной школы. После него к нам обратится старейшина Карл Кук, член кворума 70.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount,
заканчивая свою Нагорную проповедь, Спаситель заострил внимание на вечной истине. Только исполняя волю Отца, можно обрести спасительную благодать Сына. Он провозгласил: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Наше понимание этого момента расширяется, когда мы размышляем над вдохновенным пересмотром текста. Примечательно, что фраза Господа «Я никогда не знал вас», переведенная в Библии королем Яковом, была изменена в переводе Джозефа Смита на «Вы никогда не знали меня». Рассмотрим также притчу о 10 девах. Напомню, что 5 неразумных и неподготовленных дев отправились за маслом для своих ламп, услышав крик идти встречать жениха. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и 5 неразумных дев и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Смысл этой притчи для нас раскрывается с помощью другого вдохновленного пересмотра текста. Важно, что фраза «не знаю вас», переведенная в Библии в переводе короля Якова, была разъяснена в переводе Джозефа Смита как «не знаете меня». Фразы «вы никогда не знали меня» и «не знаете меня» должны побуждать каждого из нас к глубокому духовному самоанализу. Мы только лишь знаем о Спасителе, или мы все больше приходим к познанию Его? И как мы приходим к познанию Господа? Эти вопросы души являются средоточием моего послания. Я пылко молюсь о том, чтобы нам помогал Святой Дух, когда мы будем вместе размышлять над этой важной темой. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца». Братья и сестры, мы приходим к познанию Отца, познавая Его возлюбленного Сына. Великая цель земной жизни заключается не в том, чтобы просто узнать о Единородном Сыне Отца, но и в том, чтобы стремиться познать Его. Вот 4 основные шага, которые помогут нам прийти к познанию Господа. Первое — проявлять веру в Него. Второе — следовать за Ним. Третье — служить Ему. И четвертое — верить Ему. Проявлять веру в Иисуса Христа. Значит, мы уповаем на Его заслуги, милость и благодать. Мы начинаем приходить к познанию Спасителя, пробуждаясь и проявляя свои духовные способности и испытывая Его учение до тех пор, пока не сможем найти место в душе для части Его слов. Когда наша вера в Господа возрастает, мы доверяем Ему и обретаем уверенность в Его силе искупить, исцелить и укрепить нас. Истинная вера сосредоточена на Господе и всегда ведет к праведным действиям. Вера в Иисуса Христа — это первый принцип открытой нам религии, фундамент всякой праведности, основание для действия всех мыслящих существ. Поскольку действовать в соответствии с правильными принципами, провозглашенными Искупителем, необходимо для обретения и проявления истинной веры, то вера без дел мертва. Мы должны быть исполнителями Слова, а не слышателями только. Существует глубокая связь между слышанием Слова Бога и получением духовного дара веры в Спасителя, поскольку вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы знакомимся с Ним и с Его голосом, изучая Его Слово, находящееся в Священных Писаниях, и насыщаясь им, молясь Отцу во имя Его с истинным намерением и стремясь к постоянному напарничеству Святого Духа. Для обретения дара веры в Него в нашей жизни требуется познавать и применять учение Христа. Проявление веры в Господа — необходимая подготовка к тому, чтобы следовать за Ним. Проходя же близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо оба они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Петр и Андрей служит ярким примером в том, как они услышали Учителя и последовали за Ним. Спаситель же так наставлял вас и меня: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Взять на себя его крест означает отречься от всего безбожного и всех мирских похотей и соблюдать заповеди Господа. Господь наставляет нас, чтобы мы стали такими, как Он. Таким образом, для того, чтобы следовать за Спасителем, нам нужно подражать Ему. Мы продолжаем познавать Спасителя, стремясь с помощью силы Его искупления уподобиться Ему. Во время Своего земного служения Иисус обозначил путь, указал способ и подал совершенный пример. Правильное понимание Его личности, достоинств и качеств дает стабильную цель и четкое направление, когда мы следуем за Ним по пути преданного ученичества. Следуя за Спасителем, мы также можем получить истинное знание о том, что жизненный курс, которому мы следуем, соответствует Божьей воле. Такое знание не является непостижимой тайной и не ориентировано в первую очередь на наши мирские занятия или простые жизненные заботы. Напротив, постоянное и неуклонное совершенствование на пути заветов — это и есть курс жизни, угодный Ему. Во сне Легия в книге Мормона отмечен путь, по которому нам нужно идти, и сложности, с которыми мы сталкиваемся, и духовные ресурсы, доступные нам, чтобы следовать за Спасителем и приходить к Нему. Продвигаться вперед по этому тесному и узкому пути — вот чего Он хочет от нас. Попробовать плод дерева и стать обращенными в веру Господу — вот благословения, которых Он хочет для нас. А потому Он призывает нас: «Приходи, следуй за Мной». И проявление веры, и следование за Иисусом Христом являются необходимой подготовкой для служения Ему. Ибо как знать человеку хозяина, которому он не служил, и который чужд ему, и далек от мыслей и помыслов сердца его? Мы приходим к более полному познанию Господа, когда служим Ему и трудимся в Его Царстве. А Он, в свою очередь, благословляет нас небесной помощью, духовными дарами и возрастающими способностями. Мы никогда не остаемся в одиночку, трудясь в Его винограднике. Он провозгласил: «Ибо я предъеду перед лицом вашим, я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и Дух Мой будет в сердцах ваших, и ангелы Мои вокруг вас, чтобы поддерживать вас». Мы приходим к познанию Спасителя, делая все, что в наших силах, чтобы идти туда, куда Он хочет, стараемся говорить то, что Он хочет, и становимся теми, кем Он хочет, чтобы мы стали. Когда мы покорно признаем нашу полную зависимость от Него, Он приумножает нашу способность служить еще более действенно. Постепенно наше желание все более полно соответствует Его желаниям, а Его цели становятся нашими целями, и мы уже не попросим того, что против воли. Служение Ему требует всего нашего сердца, мощи, разума и силы. Поэтому самоотверженное служение нейтрализует эгоистичные и корыстные склонности плотского человека. Мы начинаем любить тех, кому служим. А поскольку служение людям — это служение Богу, мы начинаем глубже любить Его и наших братьев и сестер. Такая любовь есть проявление духовного дара милосердия, чистой любви Христовой. Молитесь Отцу со всеми силами сердца, дабы вы могли преисполниться этой любви, которую Он даровал всем истинным последователям Своего Сына Иисуса Христа. Дабы вы могли стать сынами Божьими, дабы, когда Он явится, мы были как Он, ибо мы увидим Его таким, каков Он есть, дабы у нас была эта надежда, дабы мы были очищены, так же, как Он чист. Мы приходим к познанию Господа, когда наполняемся Его любовью. Возможно ли проявлять веру в Него, следовать за Ним, служить Ему, но не верить Ему? Я знаком с членами церкви, которые принимают за истину учения и принципы, содержащиеся в священных писаниях и провозглашаемые с трибун. Однако им трудно поверить в то, что эти евангельские истины применимы именно в их жизни, в их обстоятельствах. Кажется, они имеют веру в Спасителя, но не верят, что обещанные Господом благословения доступны им или могут действовать в их жизни. Мне также встречаются братья и сестры, которые прилежно служат в своих призваниях, но для которых восстановленное Евангелие еще не стало живым, не стало реальностью в их жизни. Мы приходим к познанию Господа, когда не просто верим в Него, но также верим Ему и Его заверениям. В Новом Завете Отец просил Спасителя исцелить его ребенка. Иисус ответил: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Я много раз размышлял над просьбой этого отца: «Помоги моему неверию». Я задавался вопросом, просил ли этот человек в первую очередь для того, чтобы поверить в Иисуса Христа как нашего Искупителя, а также в Его целительную силу. Возможно, он уже признавал Христа как Сына Божьего, но ему, наверное, была нужна помощь, чтобы поверить в то, что целительная сила Учителя может действительно быть настолько конкретной и личной, чтобы благословить его возлюбленного сына. Возможно, в целом он верил во Христа, но не верил ему в этом конкретном случае. Мы часто свидетельствуем о том, что, как нам известно, есть истина. Но, возможно, более подходящим вопросом для каждого из нас будет такой: верим ли мы тому, о чем знаем? Священные таинства, выполненные надлежащей властью священства, необходимы для веры Спасителя, чтобы прийти к познанию Его и, в конце концов, поверить в то, о чем мы знаем. И Мелхизедеково священство управляет Евангелием и владеет ключом тайн царства, а именно ключом познания Бога. А потому в таинствах Его проявляется сила божественности. Мои возлюбленные братья и сестры, мы верим Господу и приходим к познанию Его, когда ключ познания Бога, данный священству Мелхиседекову, отпирает дверь и делает возможным для каждого из нас получить в жизни силы божественности. Мы верим Спасителю и приходим к познанию Его, когда следуем за Ним, получая и преданно почитая священные таинства, и все чаще уподобляя свои лица образу Его. Мы верим Христу и приходим к познанию Его, когда лично испытываем преображающую, исцеляющую, укрепляющую и освящающую силу Его искупления. Мы верим Учителю и приходим к познанию Его, когда сила Слова Его, укорененная в нас, начертана в наших мыслях и сердцах, а сами мы отрешаемся от всех своих грехов, дабы познать Его. Верить Ему — это быть уверенными, что Его щедрые благословения доступны и применимы именно в нашей жизни и в нашей семье. Мы начинаем верить Ему всей душой, когда продвигаемся вперед по пути завета, подчиняем своей воле Его воле и приспосабливаемся к Его приоритетам и срокам. Когда мы верим Ему, мы принимаем за истину Его силу и обещание. В нашей жизни появляется тогда перспектива и покой. Когда-нибудь всякое колено преклонится, и всякий язык будет исповедовать, что Иисус есть Христос. В тот благословенный день мы узнаем, что Он знает каждого из нас по имени. Я свидетельствую и обещаю вам, что мы не просто будем знать о Господе, но придем к познанию Его, проявляя веру в Него, следуя им за Ним, служа Ему и веря Ему. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Посещение Иисусом нефийцев после Своего воскресения было тщательно организовано с целью научить нас самому важному. Оно началось со свидетельства Отца народу о том, что Иисус есть Его возлюбленный Сын, в Котором Его благоволение. Затем Сам Иисус спустился и свидетельствовал о Своей искупительной жертве, предложив народу верно узнать, что Он есть Христос. Он предложил им подойти, чтобы иметь возможность осязать раны на Его теле и следы от гвоздей на Его руках и ногах. Эти свидетельства, без сомнения, подтвердили, что искупление Иисуса было совершено и что Отец полностью исполнил свое обещание предоставить Спасителя. Затем Иисус учил нефийцев, как они могут обрести благословение задуманного Отцом плана счастья, доступное благодаря искуплению Спасителя, поведав им об учении Христа. Мое послание сегодня сосредоточено на учении Христа. В Священных Писаниях говорится, что учение Христа включает проявление веры в Иисуса Христа и Его искупление, покаяние, крещение, получение дара Святого Духа и стремление устоять до конца. Искупление Иисуса Христа создает условия, в которых мы можем полагаться на заслуги, милость и благодать Святого Мессии, усовершенствоваться во Христе и обрести все доброе и получить жизнь вечную. С другой стороны, учение Христа — это средство, и это единственное средство, с помощью которого мы можем обрести все благословения, доступные нам посредством искупления Иисуса. Именно благодаря учению Христа мы можем получить доступ к духовной силе, которая возвысит нас из нашего нынешнего духовного состояния в состояние, в котором мы сможем стать совершенными подобно Спасителю. Об этом процессе перерождения старейшина Тодд Кристоферсон сказал: «Перерождение, в отличие от нашего физического рождения, это больше процесс, нежели событие. И участие в этом процессе есть главный смысл земной жизни». Давайте обсудим каждый элемент учения Христа. Первое. Вера в Иисуса Христа, Его искупление. Пророки учили, что вера начинается со слышания слов Христа. Слова Христа свидетельствуют о Его искупительной жертве и говорят нам, как мы можем обрести прощение, благословение и возвышение. После того, как мы услышали слова Христа, мы проявляем веру, следуя учениям и примеру Спасителя. Для этого, как учил Нефий, мы должны полагаться всецело на заслуги Христа, который имеет силу спасать. Поскольку Иисус был Богом в приземном существовании, прожил безгрешную жизнь и в ходе совершения искупления удовлетворил все требования правосудия для меня и для вас, Он обладает силой и ключами совершить воскресение для всего человечества. И благодаря Нему милость теперь может взять верх над правосудием на условиях покаяния. Как только мы поймем, что можем обрести милость через заслуги Христа, то сможем иметь веру, приводящую к покаянию. Таким образом, полагаться всецело на заслуги Христа, значит верить, что Он сделал все необходимое для того, чтобы спасти нас, и затем действовать согласно этой вере. Вера также побуждает нас перестать переживать о том, что о нас думают окружающие, и уделять гораздо больше внимания тому, что о нас думает Бог. Второе. Покаяние. Самуил Ломонеец учил: «Если вы уверуете в имя Христа, то вы покаетесь во всех ваших грехах». Покаяние — это драгоценный дар от нашего Небесного Отца, доступный благодаря жертве Его Единородного Сына. Это процесс, который дал нам наш Отец, и с помощью которого мы изменяем свои мысли, действия и само естество, чтобы мы могли становиться более и более подобными Спасителю. Он предназначен не только для серьезных грехов. Это ежедневный процесс самооценки и самосовершенствования, помогающий нам преодолеть свои грехи, несовершенства, слабости и недостатки. Покаяние помогает нам становиться истинными последователями Христа, наполняет нас любовью и изгоняет страх. Покаяние — это не запасной план, если вдруг не получится выполнить наш план жить совершенной жизнью. Постоянное покаяние — это единственный путь, идя которым мы можем обрести неприходящую радость и вернуться к нашему Небесному Отцу и жить с Ним. Посредством покаяния мы покоряемся воле Бога и становимся послушными Ей. Но это не сделать в одиночку. Признание величия Бога и собственного ничтожества вкупе с нашими самыми искренними усилиями привести свое поведение в соответствии с волей Бога впускает в нашу жизнь благодать. Благодать — это божественная помощь и сила, которая дается через милость и любовь Иисуса Христа, чтобы совершать добрые дела, которые были бы для нас недоступны, если бы мы полагались только на себя. Поскольку покаяние имеет целью помочь нам стать подобными Спасителю, чего мы не можем сделать самостоятельно, нам крайне нужна благодать Спасителя, чтобы мы могли необходимым образом изменить свою жизнь. Каясь, мы заменяем свое старое, неправедное поведение, слабости, несовершенства и страхи новым поведением и убеждениями, приближающими нас к Спасителю и помогающими нам становиться подобными Ему. Третье. Крещение и причастие. Пророк Мормон учил, что первый плод покаяния — это крещение. Полное покаяние должно сопровождаться таинством крещения, которое совершается носителем Божьей власти священства. Для членов Церкви Заветы, заключенные при крещении и других таинствах, возобновляются путем принятия причастия. При выполнении таинств крещения и причастия мы обещаем соблюдать заповеди Отца и Сына, всегда помнить Христа и быть готовыми взять на себя имя Христа, то есть выполнять Его работу и развивать в себе Его качества. Спаситель, в свою очередь, обещает простить или отпустить наши грехи и более обильно изливать на нас свой Дух. Христос также обещает подготовить нас к вечной жизни, помогая нам становиться подобными Ему. Таинство и заветы — это неотъемлемая часть учения Христа. Именно посредством достойного получения этих таинств, священства и соблюдения соответствующих заветов нашей жизни может проявляться сила божественности. Старейшина Тодд Кристоферсон объяснял, что эта сила божественности входит в человека посредством влияния Духа Святого. Четвертое. Дар Святого Духа. После крещения нам дается дар Святого Духа через таинство конфирмации. Этот дар, если мы примем его, позволит нам иметь постоянное напарничество Бога и непрерывный доступ к благодати, которая непременно приходит с его влиянием. Будучи нашим постоянным напарником, Святой Дух дарует нам дополнительную силу соблюдать наши заветы. Он также освящает нас, то есть с Его помощью мы освобождаемся от грехов и становимся непорочными, чистыми и святыми через искупление Христа и Иисуса. Процесс освящения не только очищает нас, но также награждает духовными дарами или божественными качествами Спасителя и изменяет саму нашу природу таким образом, что нет у нас больше намерения творить зло. Каждый раз, когда мы через веру, покаяние, таинство, служение по образцу Христа и другие праведные свершения впускаем в свою жизнь Святого Духа, мы меняемся, пока постепенно, шаг за шагом, не станем подобными Христу. Пятое. Стремление устоять до конца. Пророк Нефи учил, что, получив дар Святого Духа, мы должны устоять до конца, следуя примеру Сына Бога Живого. Старейшина Дейл Ренланд описал этот процесс следующими словами. «Мы должны совершенствоваться постоянно и непрестанно, проявляя веру во Христа, каясь, принимая причастие для возобновления заветов и благословений крещения, а также в еще большей степени получая Святого Духа в качестве постоянного спутника. Поступая так, мы становимся более похожими на Христа и стараемся устоять до конца со всеми вытекающими последствиями». Другими словами, получение Святого Духа и последующие перемены внутри нас укрепляют нашу веру. Возросшая вера ведет к дополнительному покаянию. И, принося свое сердце и грехи в символическую жертву на алтаре причастия, мы в еще большей степени получаем Святого Духа. Получение Святого Духа в еще большей степени направляет нас по пути перерождения. Если мы продолжаем идти этим путем, получаем все спасительные таинства Евангелия и заключаем все заветы, мы получаем благодать за благодатью, пока не получим полноту. Братья и сестры, применяя учение Христа в своей жизни, мы получаем как мирские, так и духовные благословения, даже проходя через испытания. В конечном итоге мы сможем держаться за все доброе. Я свидетельствую о том, что этот процесс имел место и продолжает иметь место в моей жизни, шаг за шагом. Но что более важно, мы должны применять учение Христа в своей жизни, потому что это единственный путь обратно к нашему Небесному Отцу. Учение Христа — это единственный путь принять Спасителя и стать Его сыновьями и дочерьми. Собственно, единственный способ быть искупленными от греха и развиваться духовно состоит в том, чтобы применять учение Христа в своей жизни. С другой стороны, апостол Иоанн учил, что всякий, не пребывающий в учении Христа, не имеет Бога. И сам Иисус сказал 12 ученикам из числа нефийцев, что если мы не будем проявлять веру в Христа, не будем каяться, не крестимся и не устоим до конца, то будем срублены и брошены в огонь, откуда больше не сможем вернуться. Так как же мы можем применять учение Христа более полно в своей жизни? Один из способов — каждую неделю прилагать сознательные усилия, чтобы готовиться к причастию, с молитвой обдумывая, в чем нам больше всего нужно измениться. Затем мы можем принести в жертву на алтарь причастия то, что мешает нам быть подобными Иисусу Христу, моля в вере о помощи, прося о необходимых духовных дарах и обещая стать лучше на предстоящей неделе. Если мы будем поступать так, Святой Дух еще в большей степени будет пребывать в нашей жизни, и у нас будет дополнительная сила преодолевать свои несовершенства. Я свидетельствую о том, что Иисус Христос есть Спаситель мира, и что только Его именем мы можем быть спасены. Все доброе доступно только благодаря Ему. Но если мы действительно хотим держаться за все доброе, включая жизнь вечную, мы должны постоянно применять учение Христа в своей жизни. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
В детстве я любил работать с моими дядей Лайманом и тетей Дороти на их ферме. Дядя Лайман обычно руководил нашими проектами, а тетя Дороти часто помогала и водила старый пикап Dodge. Помню всплеск адреналина, когда мы застревали в грязи или пытались забраться на крутой холм. Дядя Лайман тогда кричал: «Включай пониженную, Дороти!» Вот тут-то я и начинал молиться. Каким-то образом, с Божьей помощью и скрежетом шестеренок, тетя Дороти включала пониженную передачу. Все четыре колеса буксовали и расшвыривали грязь, но пикап делал рывок вперед, и наша работа продолжалась. Включить пониженную передачу значит включить передачу, шестерни которой рассчитаны таким образом, чтобы создавать повышенный крутящий момент. Раздаточная коробка и полный привод позволяют нам понизить передачу, увеличить крутящий момент, передаваемый на колеса, и двинуться вперед. Мне нравится думать, что каждый из нас — это часть коробки передач, когда мы вместе служим в церкви, в приходах и небольших приходах, кворумах и вспомогательных организациях. Как шестеренки в коробке передач соединяются, чтобы обеспечить больше крутящий момент, так и мы, объединившись, обладаем большей силой. Когда мы едины в служении друг другу, мы можем достичь гораздо большего, чем в одиночку. Это очень волнующе — быть едиными, когда мы служим и помогаем Господу в Его работе. Одно из величайших благословений, которое получают члены церкви, — это возможность служить. Господь сказал: «Если ты любишь Меня, то будешь служить Мне». И мы служим Ему через служение людям. Служа, мы становимся ближе к Богу. Мы узнаем такие Его стороны, которые иначе остались бы для нас неведомыми. Наша вера в Него возрастает. Мы видим наши проблемы с другой стороны. Жизнь приносит больше удовольствия. Наша любовь к людям возрастает, а вместе с ней и наше желание служить. С помощью этого благословенного процесса мы становимся более похожими на Бога и лучше подготавливаемся к возвращению к Нему. Как учил президент Мэрион Ромни, служение не просто то, что мы должны претерпеть на этой земле, чтобы заслужить право жить в Целестиальном Царстве. Служение — это само волокно, из которого соткана возвышенная жизнь в Целестиальном Царстве. Служение в церкви, однако, может быть сложным, если нас попросили сделать что-то, что нас пугает. Если мы устали от служения, или если нас призвали делать то, что нам не кажется интересным. Недавно я получил новое призвание, новое назначение. Я служил в Африканском Юго-Восточном регионе. Было замечательно служить там, где церковь относительно молода и находится на пути становления. И мы любили святых, живущих там. Когда меня призвали вернуться в главное управление, я, честно говоря, не горел энтузиазмом. Изменение назначения принесло неизвестность. Однажды ночью, после размышления о грядущих изменениях, мне приснился мой прапрадедушка Джозеф Скин. Из его дневника я узнал, что он и его жена Мария переехали в Наву. Он очень хотел служить, поэтому отыскал пророка Джозефа Смита и спросил, как он может помочь. Пророк попросил его поработать на ферме Смитов и приложить к этому все усилия, что он и сделал. Я размышлял о привилегии, которая выпала Джозефу Скину, когда он получил новое задание. И внезапно я осознал, что у меня, как и у всех нас, есть такая же привилегия. Наши церковные призвания даются от Бога через назначенных им слуг. Я получил сильное духовное подтверждение, что мое новое назначение дано через вдохновение. Очень важно, чтобы мы проводили эту связь. Наше призвание в буквальном смысле приходит к нам от Бога через руководителей священства. После этого случая мое отношение изменилось, и появилось стойкое желание служить. Я благодарен за благословение покаяния и за изменившееся сердце. Я люблю мое новое назначение. Даже если мы думаем, что наше церковное призвание было лишь идеей руководителей священства, или нам его дают, потому что никто другой его не принял, мы все равно будем благословлены, если будем служить. Но когда мы распознаем руку Бога в нашем призвании и служим со всем своим сердцем, мы получаем дополнительные силы в нашем служении и становимся истинными слугами Иисуса Христа. Выполнение призваний требует веры. Вскоре после того, как Джозеф и Мария прибыли на ферму, они тяжело заболели. У них не было денег, и они находились среди чужих людей. Это было сложное время для них. Джозеф написал в своем дневнике: «Мы трудились и держались в церкви с той малой верой, которая у нас была, хотя дьявол пытался уничтожить нас и заставить повернуть назад. Я, как и сотни других потомков, буду вечно благодарен за то, что Мария и Джозеф не повернули назад. Благословение приходит, когда мы упорно трудимся в наших призваниях и выполняем наши обязанности, и также стойко держимся с той верой, которая у нас есть. Я знаю замечательного учителя класса «Основы Евангелия», который во время обучения вдохновляет учащихся. Но так было не всегда. Когда она присоединилась к церкви, ее призвали учителем в первоначальное общество. Она знала, что у нее нет навыков преподавания, но она также знала, как важно служить, и приняла это призвание. Вскоре ее охватил страх, и она перестала ходить в церковь, чтобы только не учить. К счастью, домашний учитель ее заметил, что она отсутствует, навестил ее и пригласил обратно. Епископ и прихожане помогли ей. И в конце концов, с возросшей верой, она начала учить детей. Она применяла принципы, которые теперь можно найти в пособии «Обучать по примеру Спасителя». Господь благословил ее старания, и она стала одаренным учителем. Плотский человек в каждом из нас склонен находить причины уклониться от служения. Например, «Я не готов служить, мне еще нужно многое узнать. Я устал, и мне нужен перерыв. Я слишком старый, пришла очередь других». Или «Я просто слишком занят». Братья и сестры, принятие и выполнение призвания — это акт веры. Мы можем доверять тому, чему нас неустанно учит наш пророк, президент Томас Монсон. Кого Господь призывает, того Он обучает. И когда мы действуем по поручению Господа, мы имеем право на Его помощь. Конец цитаты. Чувствуем ли мы себя перегруженными или недооцененными? Испуганы ли мы до смерти или нам до смерти скучно? Господь хочет, чтобы мы понизили передачу, набрали мощность и служили. Я не вижу никаких признаков того, что президент Монсон и те, кто служит с ним в первом президентстве и кворуме 12, были бы слишком занятыми или уставшими. Они — вдохновляющий пример той силы, которая приходит в нашу жизнь, когда мы проявляем веру, принимаем назначения и выполняем их с отдачей и посвящением. Они уперлись в колесо плечом много лет назад и продолжают идти вперед, дальше и вверх. Да, они служат в важных призваниях, но каждое призвание и назначение важно. Президент Гордон Хинкли, предыдущий пророк и президент церкви, сказал: «Мы все вместе объединены в этом великом стремлении. Ваше обязательство столь же серьезно в вашей сфере ответственности, как и мое обязательство в моей сфере. Ни одно из призваний в этой церкви не является маленьким или незначительным». Конец цитаты. Каждое призвание важно. Давайте расти в вере, в колесо упираться плечом и продвигать эту ценную работу вперед. Давайте вместе с верной тетей Дороти включим пониженную передачу. Давайте служить, как братья и сестры. Если вы хотите порадовать своего епископа или президента прихода небольшого, спросите у него, как я могу помочь? Где мне служить, как того хочет Господь? И когда он будет молиться и размышлять о ваших личных, семейных и рабочих обязанностях, он получит вдохновение дать вам подходящее призвание. А когда вас рукоположат, вы получите благословение священства, которое поможет вам преуспеть. Вы будете благословлены. Каждый член церкви ценен, и каждому нужна возможность служить. Иисус Христос, наш великий пример, отдал свою жизнь для выполнения работы своего Отца. На Великом Совете, еще до того, как этот мир был создан, Иисус, избранный и помазанный от начала, вызвался и сказал: «Вот я, пошли меня». Сделав так, он в буквальном смысле стал слугой для всех нас. Благодаря Иисусу Христу и той силе, которую мы получаем через Его искупление, мы тоже можем служить. Он поможет нам. Я выражаю свою сердечную любовь тем из вас, кто сейчас из-за каких-либо личных обстоятельств не может служить в церкви в традиционном смысле этого слова, но кто живет в духе служения. Я молюсь, чтобы вы были благословлены за ваше усердие. Я также выражаю благодарность тем, кто возвеличивает свое служение неделю за неделей, также тем, кто вскоре будет призван на служение. Все вклады и жертвы ценны, особенно для того, кому мы служим. Все, кто служит, получат благодать Божью. Какими бы ни были наши обстоятельства, пусть служение станет нашей путеводной звездой. Служите в своих призваниях, служите на миссии, служите вашей матери, служите чужим людям, служите вашим ближним, просто служите. Пусть Господь благословит каждого из вас в стремлении служить и стать истинными последователями Иисуса Христа. Я свидетельствую, что Он жив и руководит этой работой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
On a single signal from the conductor.
По сигналу дирижера, собравшиеся присоединятся к хору в исполнении гимна «Высоко на горе». Затем мы с удовольствием послушаем выступление старейшина Рональда Расбанда, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступят старейшины Эван Шмутц, Брэд Нетрос, члены кворума 70. После этих выступлений хор исполнит гимн «I will follow him in faith». Затем перед нами выступит старейшина Дейл Ренланд, член кворума 12 апостолов.
Идет 186-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Good afternoon, dear brothers and sisters. How blessed we have been during this conference. This first year, as a member of the Quorum of the Twelve Apostles,
has been apostolов был исполнен смирения. Это был год усилий, роста и постоянных горячих молитв моему небесному Отцу. Я чувствовал поддержку родных, друзей и членов церкви по всему миру. Спасибо вам за ваши мысли и молитвы. У меня также была замечательная возможность встретиться с дорогими друзьями. Кого-то из них я не видел многие годы, а с кем-то познакомился совсем недавно. После встречи с одним из друзей, которого я знаю и люблю уже много лет, я ощутил побуждение подготовить это выступление. Когда мы встретились, мой друг признался, что испытывает духовные трудности. Он чувствовал, что переживает, как он выразился, кризис веры и искал моего совета. Я был благодарен, что он поделился со мной своими чувствами и переживаниями. Он сказал, что очень тоскует по тому духу, который когда-то ощущал, а теперь, как ему казалось, теряет. Пока он говорил, я внимательно слушал и искренне молился, чтобы узнать, какие слова даст мне Господь. Мой друг, как, вероятно, некоторые из вас, задавался вопросом, столь пронзительно выраженным в песне первоначального общества, «Отче Небесный, ты со мной или нет?» С теми из вас, кто, возможно, задается тем же вопросом, я хотел поделиться советом, который дал своему другу. Надеюсь, что каждый из вас сможет укрепить свою веру и обновить решимость быть преданным учеником Иисуса Христа. Сначала я напомню вам, что вы сын или дочь любящего Небесного Отца, и что Его любовь постоянна. Я знаю, что такие утешающие чувства любви трудно вспомнить в разгар личной борьбы, испытаний, разочарований или разбитых надежд. Иисус Христос знает о мучительной борьбе и испытаниях. Он отдал за нас свою жизнь. Его постоянное... Его часы, последние часы на земле были исполнены жестокой муки, превосходящей наше понимание. Его жертва за каждого из нас была высшим выражением Его чистой любви. Никакой промах, грех или выбор не изменят любовь Бога к нам. Это не значит, что греховное поведение оправдано или что мы не должны каяться в своих грехах. Не забывайте, что Небесный Отец любит каждого из вас и всегда готов помочь. Размышляя над ситуацией моего друга, я вспомнил одну великую мудрость из книги Мормона. «И ныне, сыны мои, помните, что именно на камне нашего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, чтобы, когда дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы в вихре, да, когда весь его град и его сильная буря обрушатся на вас, это не будет иметь силы над вами, чтобы низвергнуть вас в пропасть несчастья и нескончаемого горя, потому что вы построены на камне, твердом основании. Если люди будут строить на таком основании, они не падут. Я свидетельствую, что пропасть несчастья и нескончаемого горя — это место, в котором никто не хотел бы оказаться. И мой друг чувствовал, что находится на краю этой пропасти. Наставляя людей, подобных моему другу, я исследовал их решения, принимавшиеся долгие годы, которые приводили к тому, что они забывали свои священные переживания, ослабевали и начинали сомневаться. Я призывал их, как сейчас призываю и вас, вспоминать, особенно в трудный час, те моменты, которые вы когда вы чувствовали Духа и имели крепкое свидетельство, когда строили свое духовное основание. Я обещаю, если вы будете это делать и будете избегать того, что не создает и не укрепляет вашего свидетельства или того, что высмеивает ваше убеждение, то благодаря смиренной молитве и посту вспомнится то драгоценное время, когда ваше свидетельство процветало. Уверяю вас, вы снова ощутите безопасность и тепло Евангелия Иисуса Христа. Каждый из нас должен в первую очередь укреплять духовно себя, а затем и окружающих. Регулярно обдумывайте Священные Писания и вспоминайте мысли и чувства, возникавшие у вас при их чтении. Ищите и другие источники истины, но прислушивайтесь к предостережению Священных Писаний. Но быть наученными хорошо, если они внемлют наставлениям Бога. Посещайте церковное собрание, особенно причастное собрание. Принимайте причастие и возобновляйте заветы, включая обещание всегда помнить Спасителя, дабы Дух Его мог всегда пребывать с вами. Независимо от того, какие ошибки мы совершили или насколько несовершенными себя ощущаем, мы всегда можем благословлять и возвышать других. Служа людям по образцу Христа, мы сможем ощущать любовь Бога глубоко в наших сердцах. Важно помнить действенный совет из Второзакония: «Тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». От нашего выбора зависят целые поколения. Делитесь свидетельством со своими родными. Помогайте им вспомнить, что они чувствовали, когда распознавали Духа в своей жизни. Пусть они запишут эти чувства в дневнике и в собственной хронике, чтобы их же слова могли, когда нужно, напомнить им, насколько благостен к ним Господь. Как вы помните, Нефий и его братья вернулись в Иерусалим за медными листами, содержащими в том числе и историю их народа, чтобы не забыть свое прошлое. И еще один пример из книги Мормона. Геламан назвал сыновей в честь первых родителей, чтобы они не забывали благодать Господа. «Вот, сыны мои, я желаю, чтобы вы помнили, что надлежит соблюдать заповеди Божьи. Вот, я дал вам имена наших первых родителей, которые вышли из земли Иерусалимской, и это я сделал для того, чтобы, вспоминая свои имена, вы вспоминали бы их, а вспоминая их, вы вспоминали бы их дела. А вспоминая их дела, вы знали бы, как это сказано, а также написано, что они были добрыми. А потому, сыны мои, я хотел бы, чтобы вы делали доброе, чтобы и о вас могло быть сказано, а также и написано, как это было сказано и написано о них. Многие сегодня по традиции называют своих детей в честь героев из священных писаний или верных родственников, чтобы они помнили о своем наследии. При рождении мне было дано имя Рональд А. Расбанд. Моя фамилия — дань почтения моему отцу и его предкам. Буква «А», с которой начинается мое второе имя, — дань почтения моей матери и ее предкам, датчанам Андерсонам. Мой прапрадед Йенс Андерсон родился в Дании. В 1861 году Господь привел двух мормонских миссионеров в дом Йенса и Иоанн Кэтрин Андерсон, где они познакомили их и их 16-летнего сына Эндрю с восстановленным Евангелием. Так было положено начало наследию веры, благословение которого вкушаем мы с семьей. Андерсоны прочитали книгу Мормона и вскоре крестились. На следующий год семья Андерсон вняла пророческому зову пересечь Атлантику и присоединиться к святым в Северной Америке. К несчастью, Йенс умер на корабле, Но его жена и сын продолжили путь в долину Соленого озера и прибыли туда 3 сентября 1862 года. Несмотря на тяготы и душевную боль, их вера никогда не колебалась, как и вера многих их потомков. А в моем офисе висит картина, которая напоминает мне о первой встрече моих предков с первыми миссионерами.
Never forget, question or ignore personal
Никогда не забывайте, что
Let me share a personal example of this truth. I distinctly
позвольте мне поделиться личным примером этой истины. Я отчетливо помню один случай, когда получил подсказку в ответ на пламенную молитву. Ответ был ясный и сильный. Однако я не стал сразу действовать по этой подсказке, а по прошествии времени начал задумываться о реальности того, что я почувствовал. Кто-то из вас тоже мог попасться в эту ловушку искусителя. Спустя несколько дней я проснулся с мыслями о сильном стихе из священных писаний. «Истинно, истинно говорю я тебе, если желаешь иметь дополнительные свидетельства, вспоминай ту ночь, когда ты взывал ко мне в сердце твоем. Разве не успокоил я разум твой по этому вопросу? Какое более великое свидетельство ты можешь иметь, чем свидетельство от Бога? Словно Господь говорил, Рональд, я уже сказал тебе, что делать, теперь за дело. Как же я был признателен за те исполненные любви упрек и руководство. Я тут же успокоился благодаря этой подсказке и смог продвинуться вперед, зная в душе, что моя молитва услышана. Я делюсь этим опытом, чтобы показать вам, как быстро наш разум умеет забывать и как духовный опыт направляет нас. Я научился ценить такие моменты, чтобы не забыть. Своему другу и всем, кто желает укрепить веру, я обещаю, если вы будете преданно жить по Евангелию Иисуса Христа и применять Его учения, ваше свидетельство будет защищено и будет расти. Соблюдайте заключенные вами заветы, независимо от действий окружающих. Будьте заботливыми родителями, братьями и сестрами, дедушками и бабушками, дядями и тетями, друзьями, которые укрепляют своих близких личным свидетельством и духовным опытом. Оставайтесь верными и непоколебимыми, даже если бури сомнений будут вторгаться в вашу жизнь из-за чьих-то поступков. Стремитесь к тому, что будет вас назидать и укреплять духовно. Избегайте предлагаемых вам так называемых истин, которые столь вездесущи. И не забывайте записывать, когда чувствуете любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Среди величайших жизненных бурь не забывайте о своем божественном наследии, как сына или дочери Бога, или о своей вечной судьбе, однажды вернуться, чтобы жить с Ним, а это превзойдет все, что может предложить мир. Помните мягкие слова Алмы, «И ныне вот я говорю вам, братья мои, если вы не испытали перемены сердца, и если вы почувствовали желание петь песнь искупительной любви, я хотел бы спросить, чувствуете ли вы это теперь? Всех, кто чувствует необходимость укрепить свою веру, я умоляю, не забывайте, пожалуйста, не забывайте. Я свидетельствую, что Джозеф Смит был пророком Бога. Я знаю, что он видел Бога Отца, Его Сына, Иисуса Христа, и говорил с ними, как это записано с Его собственных слов. Как же я благодарен за то, что он не забыл записать об этом, чтобы все мы могли знать о Его свидетельстве. Я приношу торжественное свидетельство о Господе Иисусе Христе. Он жив. Я знаю, что Он жив и стоит во главе этой церкви. Все это я знаю лично, независимо от любого другого голоса или свидетельства. И я молюсь, чтобы мы с вами никогда не забывали священных вечных истин, самой первой и самой важной из которых является та, что мы сыновья и дочери живых и любящих небесных родителей, желающих только нашего вечного счастья. Об этих истинах я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Dear brothers and sisters, as part of our Heavenly Father's plan,
дорогие братья и сестры, согласно плану нашего Небесного Отца, в ткань нашей земной жизни может вплетаться скорбь. Хотя кажется, что болезненные испытания выпадают на нас неравномерно, мы можем быть уверены, в той или иной степени мы все страдаем и боремся с трудностями. Я молюсь, чтобы Святой Дух помогал нам лучше понять, почему это должно быть так. Если взглянуть на трудности жизни через призму веры в Христа, то в наших страданиях можно усмотреть Божий промысел. Верные могут ощутить на себе истинность этих, казалось бы, противоречивых слов Петра. «Если и страдаете за правду, то вы блаженны». Если мы будем прилагать свои сердца, чтобы понять, то сможем усилить нашу способность переносить испытания и учиться на них, и очищаться ими. Такое понимание дает ответ на вечный вопрос. Почему с хорошими людьми случается что-то плохое? Каждому из слушающих сегодня знакома какая-то мера одиночества, отчаяния, горя или скорби. Без ока веры и понимания вечной истины мы часто обнаруживаем, что несчастья и страдания, сопровождающие нас в земной жизни, могут заслонить или затмить вечную истину о том, что великий план нашего Отца на небесах действительно вечный план счастья. И нет иного способа получить полноту радости. Бог предлагает нам с верой воспринимать наши уникальные страдания, чтобы мы могли пожинать благословения и обретать знания, которого не получишь никаким иным путем. Нас призывают соблюдать заповеди при всех условиях и обстоятельствах. Ибо тот, кто пребывает верным в бедствии, награда того будет более великая в Царстве Небесном. И как мы читаем в Священном Писании, «Если ты скорбишь, взывай к Господу Богу твоему молением, дабы возрадовалась душа твоя». Апостол Павел, сам хлебнувший немало страданий, черпал из собственного опыта, когда столь выразительно описывал вечную перспективу, которая открывается, если мы проявляем стойкость и терпение. Он сказал, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Иначе говоря, мы можем знать среди наших скорбей, что Бог дает вечную награду, которая компенсирует их. Способность Павла говорить об испытаниях, гонениях и скорбях в своей жизни, как о легких страданиях, контрастирует с тяжестью его страдания, которая была для него поглощена вечной перспективой Евангелия. Его вера в Иисуса Христа позволила пережить все. 5 раз его бичевали, 3 побивали палками, 1 камнями. Претерпевший 3 кораблекрушения, смертельную опасность утонуть, погибнуть от рук разбойников и даже лжебратьев. Он страдал от изнурений и боли, голода и жажды. Был в темнице, на стуже и в наготе. Многие из нас умоляют Бога устранить причину наших страданий. А когда облегчение, которого мы ищем, не приходит, мы склонны полагать, будто Он не слушает. Я свидетельствую, что даже в эти моменты Он слышит наши молитвы, позволяет нашим невзгодам продолжаться с некоторой целью и будет помогать нам переносить их. В одном доверительном и наводящем на размышление отрывке Павел рассказывает нам о некоем безымянном жале в его плоти, которое причиняло ему острую боль и трижды заставляло становиться на колени и умолять Господа удалить его. В ответ на молитвы Павла Господь не удалил это жало, но сообщил покой и понимание его сердцу, сказав: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». С этим новым пониманием Павел смог принять жало, которое ему было дано, и быть благодарным за него. Он сказал: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». По мере осознания этой вечной перспективы в нашей жизни, наша стойкость растет. Мы учимся помогать нуждающимся в помощи и приходим к пониманию и даже благодарности за опыт, который Бог дает нам в качестве учителя на пути в жизнь вечную. Когда мы обнаруживаем, что проходим через бедствия, нам может быть трудно воспринимать наши испытания как указатели на пути ученичества. Но временами, нисходя в темную долину отчаяния или поднимаясь на высоту дороги счастья, мы можем получать благословение, участь на страданиях других людей и питая сострадание к этим людям. Во время недавней поездки на конференцию Кола на Филиппины я узнал о трагической судьбе брата Даниэла Апиладо. Рассказ об этом потряс меня до глубины души. Брат Апиладо и его жена крестились в 1974 году. Они приняли восстановленное Евангелие и запечатали в храме свой брак. После этого Бог благословил их 5 прекрасными детьми. 7 июля 1997 года, когда брат Апиладо служил президентом Кола, в их маленьком доме вспыхнул пожар. Майкл, старший сын брата Апиладо, спас своего отца, вытащив его из горящего дома, и снова бросился в дом спасать других. Это был последний раз, когда брат Апиладо видел своего сына живым. Доминго, жена брата Апиладо, и все 5 их детей погибли в огне. Тот факт, что брат Апиладо вел благоугодную жизнь, не предотвратил этой трагедии и не оградил его от скорби. Но его верность, соблюдение заветов и проявление веры во Христа придало ему уверенности в том обещании, что он воссоединится с женой и детьми. Его надежда стала якорем для его души. В ходе моего визита брат Апиладо, ныне патриарх Кола, представил мне свою новую жену Симонетту и 2 сыновей Рафаэля и Даниэля. Воистину, Иисус Христос может и будет исцелять сокрушенных сердцем. Рассказывая эту историю брата Апиладо, я боюсь, что чудовищность его потери может подвести кого-то к мысли, будто их собственные скорби и страдания ничтожны в сравнении с ней. Прошу вас, не надо сравнивать, но старайтесь познавать и применять вечные принципы, проходя через горнило собственных страданий. Если бы я мог обратиться к каждому из вас лично, все труждающиеся и обремененные, то позвольте мне подсказать, что ваши собственные трудности, ваши личные скорби, боли, невзгоды и немощи всякого рода, все они известны нашему Отцу на небесах и Его Сыну. Веруйте, мужайтесь и доверяйте обещаниям Бога. Цели миссии Иисуса Христа включали в себя то, что Он возьмет на Себя боли и недуги народа Своего, возьмет на Себя их немощи и поможет народу Своему согласно их немощам. Чтобы в полной мере принять те дары, которые так щедро предлагает наш Спаситель, мы все должны понять, что само по себе страдание не учит нас ничему и не дает нам ничего, что имело бы неприходящую ценность, если мы не станем сознательно учиться на наших страданиях, проявляя веру. Наш возлюбленный старейшина Нил Максвелл поделился тем, что он узнал об осмысленном страдании. Некоторые виды страдания, перенесенного достойно, фактически облагораживают. Достойно претерпеть — это, в частности, значит быть достаточно кротким в наших страданиях, чтобы учиться на подходящем для нас опыте. Вместо того, чтобы нам просто пройти через эти испытания, мы должны им позволить пройти через нас, причем так, чтобы осветить нас. Я наблюдал в жизни и примерах других, что сильная и неугасающая вера в Иисуса Христа и Его обещания дает твердую надежду на лучшее будущее. Эта твердая надежда поддерживает нас, давая силы, которых мы нуждаемся, чтобы выстоять. Когда мы можем связать наши страдания с уверенностью в цели земной жизни и более точно с наградой, ожидающей нас на небесах, наша вера во Христа укрепляется, и мы обретаем утешение для наших душ. Тогда мы можем видеть свет в конце туннеля. Старейшина Джеффри Холланд учил: действительно, есть свет в конце туннеля. Он свет миру, звезда светлая и утренняя, свет нескончаемый, который никогда не может быть помрачен. Он Сын самого Бога. Мы можем черпать силы в знании о том, что все трудности в этой жизни приходящие. Ведь даже в самой темной ночи наступает рассвет. Когда все закончится, и мы претерпим все с верой в Иисуса Христа, у нас есть обещание, что отрет Бог всякую слезу с очей наших. Я свидетельствую, что Бог наш Отец жив, и Он держит свои обещания. Я свидетельствую, что Спаситель приглашает всех нас прийти и вкусить от Его искупления. Если мы будем проявлять свою веру в Него, Он возвысит нас и пронесет через все наши испытания, и в конце концов спасет нас в Целестиальном Царстве. Позвольте мне пригласить вас прийти ко Христу, устоять в вере и усовершенствоваться в Нем. В священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, недавно я размышлял над таким вопросом. Если бы все, что наши дети знают о Евангелии, прошло от нас, как от единственного источника, то сколько бы они знали? Этот вопрос относится ко всем, кто любит детей, воспитывает их или оказывает на них влияние. Если бы больший дар, есть ли больший дар, который мы можем дать нашим детям, чем укорененная в их сердцах память о том, что мы знаем, наш Искупитель жив? Знают ли они, что мы это знаем? И еще важнее, узнали ли они сами, что Он жив? Когда я был ребенком, маме было труднее всего воспитывать именно меня. У меня был переизбыток энергии. Мама говорила, что очень боялась, что я не доживу до взрослого возраста. Я был слишком активным. Помню, как однажды в детстве мы сидели с семьей на причастном собрании. Мама как раз получила новый сборник священных писаний. В этом сборнике были переплетены все образцовые труды церкви, а в середину вставлены разлинованные листы для заметок. Во время собрания я спросил, можно ли мне поддержать ее священные писания. С надеждой вызвать у меня благоговение, она положила их на скамью. Рассматривая ее книгу, я заметил, что в разделе для заметок она записала личную цель. Для пояснения ее цели должен сказать, что я второй из шести детей, и меня зовут Брэд. Красным цветом мама записала всего одну цель — быть терпеливой с Брэдом. Чтобы дать вам понять, как трудно было моим родителям растить нашу семью, расскажу о нашем семейном чтении священных писаний. Каждое утро за завтраком мама читала семье книгу Мормона. В это время мы со старшим братом Дэйвом сидели тихо, но неблагоговейно. Честно говоря, мы не слушали. Мы читали надписи на коробках от хлопьев. Однажды утром я решил прояснить ситуацию с мамой. Я спросил: «Мам, зачем ты это делаешь? Зачем ты каждое утро читаешь нам книгу Мормона?» Затем я заявил о том, в чем мне стыдно признаться. Я даже не верю, что и правда сказал. «Мам, я не слушаю». Ее преисполненный любви ответ стал одним из решающих моментов в моей жизни. Она ответила: «Сынок, я была на собрании, где президент Мэрион Джи Ромни говорил о благословениях, приходящих от чтения священных писаний. Там мне было обещано, что я буду читать книгу Мормона. Если я буду читать книгу Мормона своим детям каждый день, то никогда их не потеряю». Затем она посмотрела мне прямо в глаза с абсолютной уверенностью и сказала: «И я не потеряю тебя». Ее слова тронули меня до глубины души. Несмотря на мои несовершенства, я стоил того, чтобы меня сберечь. Она научила меня вечной истине. Я сын любящего Небесного Отца. Я понял, что вне зависимости от обстоятельств я стоил этого. Это был совершенный момент для несовершенного мальчика. Я бесконечно благодарен за мою маму-ангела и за всех ангелов, любящих детей совершенной любовью, невзирая на их несовершенство. Я твердо верю, что все сестры, я назову их ангелами, это матери в Сионе, вне зависимости от семейного положения и того, были ли они замужем и рожали детей в своей жизни или нет. Много лет назад первое президентство провозгласило: «Материнство сродни божественности». Это самое высшее, самое святое служение, какое может принять на себя человек. Оно помещает рядом с ангелами тех, кто почитает свое святое призвание и служение. Я благодарен за ангелов по всей церкви, которые смело и с любовью провозглашают вечную истину детям Небесного Отца. Я благодарен за дар книги Мормона. Я знаю, что она истина. В ней содержится полнота Евангелия. Я не знаю ни единого человека, каждый день прилежно читающего книгу Мормона с чистыми намерениями и верой во Христа, который утратил бы свое свидетельство и отошел. Пророческое обещание Морония несет в себе ключ к знанию истины обо всем вместе со способностью распознавать обманы Искусителя и избегать их. Я также благодарен за любящего Небесного Отца и за Его Сына Иисуса Христа. Спаситель подал совершенный пример того, как жить в несовершенном и несправедливом мире. Будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Его любовь к нам безмерна. Он наш самый верный друг. И был пот Его, как капли крови, за вас и за меня. Он прощает тех, кого, кажется, невозможно простить. Он любит тех, кого невозможно любить. Он сделал то, что не под силу ни одному человеку смертному. Он совершил искупление, чтобы преодолеть согрешение, боль и немощи всего человечества. Благодаря искуплению Иисуса Христа мы можем жить с обещанием того, что, несмотря на возможные страдания, мы всегда можем надеяться на того, кто имеет силу спасать. Благодаря Его искуплению мы можем иметь радость, мир, счастье и вечную жизнь. Президент Бойд Пекер заявил: «За исключением тех немногих, кто склоняется к погибели, нет такой привычки, той зависимости, такого мятежа, согрешения, отступления, преступничества или преступления, которые не подпадали бы под обещание полного прощения. В этом и состоит обещание искупления Христа. Одно из невероятных событий в человеческой истории — это преисполненное служение, посещение Спасителем древних жителей Америки. Представьте, каково было находиться там. Размышляя над его заботой, исполненной любви и нежности, проявленной им к группе святых, собравшихся у храма, я подумал о своих детях, которых люблю больше жизни. Я пытался представить свои чувства, если бы я наблюдал, как Спаситель приглашает каждого ребенка подойти к нему и посмотреть на его распростертые руки, если бы я стоял рядом, когда каждый из них, один за другим, нежно прикасаясь к ранам на его руках и ногах, и потом видел, как каждый свидетельствует о том, что Спаситель жив. Как наши дети повернулись и сказали: «Мам, пап, это Он». Не знаю, есть ли что-то в мире, что может принести больше счастья и радости, чем знание о том, что наши дети знают Спасителя и знают, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов. Вот почему мы, как члены Церкви, проповедуем о Христе и свидетельствуем о Христе. Вот почему мы молимся с детьми каждый день. Вот почему мы читаем с ними Священное Писание каждый день. Вот почему мы учим их служить людям, чтобы они были благословлены тем, что находит себя, теряя себя в служении. Посвящая себя этим простым образцам ученичества, мы вооружаем детей любовью Спасителя и божественным руководством и защитой в то время, когда они сталкиваются с яростными ветрами Искусителя. Евангелие поистине сосредоточено на личности. Оно об одной пропавшей овце. Оно об одной самарянке у колодца. Оно об одном блудном сыне. Оно об одном маленьком мальчике, который может заявить, что не слушает. Оно о том, как каждый из нас, столь несовершенный, насколько это возможно, становится единым со Спасителем, подобно тому, как Он един со Своим Отцом. Я свидетельствую, что у нас есть любящий Небесный Отец, который знает нас по имени. Я свидетельствую, что Иисус Христос — это живой Сын живого Бога. Он единородный от Отца и наш ходатай перед Ним. Я также свидетельствую, что спасение приходит во имя Его и через имя Его, и никак иначе. Я молюсь о том, чтобы мы посвятили сердца и руки тому, чтобы помочь всем детям Небесного Отца узнать о Нем и ощутить Его любовь. Тогда Он обещает нам вечную радость и счастье в этом мире и в мире грядущем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My dear brothers and sisters,
мои дорогие братья и сестры, когда мне было 12 лет, моя семья жила в Гетеборге, прибрежном городе на юге Швеции. Это родной город моего друга Пьера Джи Малма. Мы скучаем по нему. Мы ценим его труд. У него прекрасная семья. И мы молимся о благословениях Бога для них, для его семьи. Мы посещали церковь 50 лет назад, которая находилась в отремонтированном доме. Однажды, в воскресенье, мой друг Стефан, единственный диакон в своем приходе, поздоровался со мной в церкви. Он широко улыбался. Мы вышли с ним во дворик, и он вытащил из кармана большую петарду и спички. В духе юношеской бравады я взял петарду и зажег длинный серый фитиль. Я планировал его потушить, чтобы не дать ей взорваться. Но в попытке сделать это, я обжег себе пальцы и уронил петарду. Мы со Стефаном в ужасе наблюдали за тем, как горит фитиль. Петарда взорвалась, и запах серы наполнил пространство дворика и церкви. Мы в спешке собрали разбросанные остатки петарды и открыли окна, пытаясь выветрить запах, наивно полагая, что никто не заметит. К счастью, ущерба не было, и пострадавших также. Члены церкви стали подходить на собрание, и они замечали запах, сильный запах. Его было трудно не заметить. Запах отвлекал от священной сути собрания. Поскольку у нас было только два диакона, я воспользовался неподдающейся объяснению логикой. Я разнес причастие, но я не чувствовал себя достойным принимать его. Когда мне предлагали подносы с причастием, я отказался и от хлеба, и от воды. Я чувствовал себя ужасно. Мне было стыдно, и я знал, что мой поступок не понравился Богу. После церкви президент небольшого прихода Фрэнк Линдберг, уважаемый пожилой человек с серебристыми седыми волосами, попросил меня зайти к нему в кабинет. Я сел, а он посмотрел на меня с добротой и сказал, что заметил, что я не принял причастие. Он спросил, почему? Я подумал, он все знает. Я был уверен, что уже все знают о том, что я натворил. После того, как я рассказал ему, он спросил, как я себя чувствую. Весь в слезах, я отрывисто попросил прощения и сказал, я знаю, что подвел Бога. Президент Линдберг взял изношенную книгу «Учение Завета» и попросил меня прочитать несколько подчеркнутых стихов. Я вслух прочел. «Вот, тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается, и я, Господь, их больше не вспоминаю». Таким образом, вы можете знать, если человек кается в своих грехах, вот, он исповедуется в них и оставит их. Никогда не забуду, с каким состраданием улыбнулся президент Линдберг, когда я дочитал и посмотрел вверх. Достаточно эмоционально он сказал мне, что будет здорово, если я снова начну принимать причастие. Покинув его кабинет, я испытал неописуемую радость. Подобная радость — это один из неизбежных результатов покаяния. Слово «покаяние» с древнегреческого переводится как «перемена ума» и подразумевает «изменение». На шведском это слово значит «omvänd», что означает «просто развернуться». Христианский писатель К.С. Льюис писал о необходимости и методе изменения себя. Он заявил, что покаяние подразумевает возвращение на правильный путь. «Неправильную сумму можно исправить», — сказал он, «только если вернуться, найти ошибку и посчитать это заново». Но ее нельзя исправить, если просто продолжить считать дальше. Изменение своего поведения и возвращение на правильную дорогу — это часть покаяния, но только одна часть. Настоящее покаяние также подразумевает обращение наших сердец и воли к Богу и отказ от греха. как объясняется в книге Иезекииля, покаяться значит обратиться от грехов своих, творить суд и правду, возвратить залог и ходить по законам жизни, не делая ничего худого. Но даже это определение не совсем полное. Оно не показывает должным образом ту силу, которая делает покаяние возможным, искупительную жертву и нашего Спасителя. Настоящее покаяние включает в себя веру в Господа Иисуса Христа, веру в то, что Он может изменить нас, веру в то, что Он может простить нас, и веру в то, что Он может помочь нам избежать дальнейших ошибок. Такая вера позволяет искуплению действовать в нашей жизни. И когда мы осознаем впоследствии и разворачиваемся, попросив Спасителя о помощи, то можем ощутить надежду на Его обещание и радость прощения. Без Искупителя радость и надежда, присущие покаянию, улетучились бы, и оно стало бы лишь исполненной горечи переменой поведения. Но проявляя веру в Него, мы становимся убежденными в Его способности и готовности прощать грех. Президент Бойд Пейкер подтвердил эти наполненные надеждой обещания покаяния на своей последней генеральной конференции в апреле 2015 года. Он описал исцеляющую силу искупления Спасителя. И я полагаю, в этом проявилась вся мудрость, накопленная за полвека апостольского служения. Президент Пейкер сказал, «Искупление не оставляет ни швов, ни следов. Что исправлено, то исправлено. Оно просто исцеляет. И то, что исцелилось, остается исцеленным». Далее он сказал, «Искупление, которое может изменить каждого из нас, не оставляет шрамов. Это значит, что неважно, что мы сделали, или где мы побывали, или неважно, как это произошло, если мы истинно покаемся, Спаситель пообещал, что искупит нас. А когда Он искупил, обещание исполнилось. Искупление может смыть любое пятно греха, неважно, как долго и как много раз он совершался. Искупление Спасителя обладает бесконечно широким радиусом действия. Это касается и вас, и меня. Но нас нельзя подвергнуть его действию насильно. Как объяснял пророк Легий, поскольку мы научены достаточно, так что отличаем добро от зла, мы вольны выбирать свободу и вечную жизнь через великого посредника всех людей, либо выбрать плен и смерть. Иными словами, покаяние — это выбор. Мы можем и иногда делаем другой выбор. Возможно, этот выбор не кажется нам таким уж неправильным, однако он лишает нас возможности стать истинно кающимся и поэтому прерывает наш путь к истинному покаянию. Например, мы можем принять решение обвинять других. Тогда в Гетеборге, когда мне было 12 лет, я мог начать обвинять Стефана, ведь это он принес в церковь большую петарду и спички. Но обвиняя других, пусть даже справедливо, мы начинаем оправдывать свое поведение. Таким образом, мы перекладываем ответственность за свои действия на других. А когда ответственность уже отдана, то уменьшается наша способность и желание действовать. Мы превращаем себя в беспомощных жертв, вместо того, чтобы быть личностями, способными действовать независимо. Еще один выбор, который мешает покаянию, это преуменьшение своих ошибок. В том инциденте с петардой в Гетеборге никто не пострадал, вреда имуществу не было, и собрание состоялось. Легко было бы сказать, что причины каяться нет. Но иногда мы преуменьшаем свои ошибки, даже если моментальных последствий не наступило. Это убивает мотивацию к изменениям. Такое мышление не дает нам увидеть, что наши ошибки и грехи имеют вечные последствия. Другой способ — думать, что наши грехи не имеют значения. Ведь Бог любит нас, неважно, что мы делаем. Оно порождает искушение верить, подобно обманщику Нихору, который учил народ Зарагемле, что все человечество будет спасено в последний день, и что не нужно им ни бояться, ни трепетать, и в конце все люди будут иметь жизнь вечную. Но эта соблазнительная идея — ложь. Бог действительно любит нас. Однако для Него имеет значение, что мы делаем, и для нас. Он дал нам четкое руководство, как мы должны себя вести. Мы называем его заповеди. Его одобрение и наша вечная жизнь зависят от нашего поведения, в том числе от нашей готовности смиренно искать истинного покаяния. Кроме того, мы пропускаем настоящее покаяние, когда отделяем Бога от Его заповедей. В конце концов, если бы причастие не было священным таинством, то было бы неважно, что на том собрании в Гетеборге всех отвлекал запах петарды. Мы должны быть осторожными, чтобы не игнорировать греховное поведение, пренебрегая и забывая о том, что Бог — автор заповедей. Настоящее покаяние требует, чтобы мы осознали божественность Спасителя и истинность Его работы в последние дни. Вместо того, чтобы оправдываться, давайте выберем покаяние. Через покаяние мы можем прийти в себя, подобно блудному сыну из притчи, и оценить вечные последствия наших действий. Когда мы понимаем, как наши грехи влияют на наше вечное счастье, мы не только становимся истинно кающимися, но и также стремимся стать лучше. Когда мы столкнемся с искушением, то с большей вероятностью окажемся в ситуации, описанном пером Уильяма Шекспира. «Кто алчно жаждет чем-то обладать, тот все готов отдать, чем он владеет. Готов он все растратить, проиграть. А луч надежды меркнет и слабеет». Если все растрачено, и луч надежды померк, мы можем выбрать покаяние. Благодаря искуплению Иисуса Христа у нас есть другой выбор, другой шанс. Образно говоря, мы можем вернуть назад ту игрушку, которую мы так бездумно купили, и вновь получить назад надежду вечности. Как объяснял Спаситель, «Ибо вот Господь, Искупитель ваш, претерпел смерть по плоти, а потому Он претерпел боль всего человечества, дабы все люди могли покаяться и прийти к Нему». Иисус Христос может простить нас, поскольку заплатил цену за наши грехи. Наш Искупитель делает такой выбор и прощает из-за своего несравненного сострадания и любви. Наш Спаситель хочет простить, поскольку это одно из Его божественных качеств. И будучи добрым пастырем, Он радуется, когда мы выбираем покаяние. Даже если мы чувствуем печаль для Бога из-за своих действий, как только мы выбираем покаяние, то сразу же приглашаем Спасителя в свою жизнь. Как учил Амулек, «Выступите вперед и не ожесточайте больше своих сердец, ибо вот, ныне время и день вашего спасения». И потому, если вы покаетесь и не ожесточите своих сердец, для вас немедленно будет осуществлен великий план искупления. Мы можем ощущать печаль ради Бога за свои действия и в то же время чувствовать радость от помощи Спасителя. Тот факт, что мы можем покаяться, это и есть благая весть Евангелия. Чувство вины может быть смыто. Мы можем наполниться радостью, получить отпущение наших грехов и обрести мир совести. Мы можем освободиться от чувства отчаяния и рабства греха. Мы можем наполниться чудесным светом Божьим и не страдать больше. Благодаря нашему Спасителю покаяние стало не просто возможным, но и радостным. До сих пор помню те чувства, которые испытал в кабинете президента прихода после того эпизода с петардой. Я знал, что я прощен. Мои чувства вины исчезли. Мое мрачное настроение улучшилось, и на сердце стало легко. Братья и сестры, в заключение этой конференции я призываю вас прочувствовать радость в жизни. Радость, приходящую от знания, что искупление Иисуса Христа реально. Радость от того, что Спаситель может, готов и желает прощать. радость от решения покаяться. Давайте же следовать наставлению Спасителя и с радостью черпать воду из источников спасения. Давайте же примем решение покаяться, оставить наши грехи и разворачиваться, развернуться, обращая сердца и волю к Спасителю, чтобы следовать за Ним. Я свидетельствую о Его живой реальности. Я свидетель и постоянный получатель Его несравненных сострадания, милости и любви. Я молюсь о том, чтобы вы получили благословение Его искупления сейчас и снова, и снова, и снова на протяжении всей вашей жизни, так же, как и я, во имя Иисуса Христа. Аминь.
At the conclusion of the conference.
В заключении конференции мы выражаем искреннюю признательность всем, кто так усердно работал для того, чтобы подготовить эти сессии. Мы благодарим тех, кто выступал, и тех, кто исполнял возвышающую музыку. Мы выражаем нашу благодарность всем, кто подготовил здание и помогал во всем, что необходимо для организации трансляции этой конференции по всему миру. Хор закончит эту конференцию гимном «Поспешим в труде». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Эрих Капишке, член кворума 70, и конференция приостановит свою работу.
Наш дорогой Небесный Отец, в заключение этой прекрасной конференции мы выражаем со всей силой своих сердец, как мы любим Тебя и Твоего Сына. Отец, мы благодарим Тебя за величественный план спасения, за искупление нашего Спасителя. Мы хотим принять этот дар и благословение. Отец, мы благодарим Тебя за услышанное нами послание. Нас наставляли, нас воодушевляли, назидали. Мы благодарны за музыку, услышанную нами. Мы благодарны за те побуждения, которые мы получили. И сейчас мы обещаем Тебе, что мы отправимся домой, мы будем изучать и размышлять над тем, что мы услышали. Даруй нам Святого Духа, чтобы раскрылось наше понимание, и мы могли уяснить то, что было дано нам, чтобы мы могли быть лучшими учениками и продвигать Твое Царство. Отец, мы, отправляясь домой, мы просим Твоей божественной защиты, доколе мы не встретимся вновь. Мы любим Тебя, Отец, и мы хотим соблюдать Твои заповеди. Помоги нам, пожалуйста, в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 186th.
Вы смотрели трансляцию 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мармонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.